Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Популярная наука». Я Илья Колмановский, и со мной сегодня в студии Карен Шейнян.
Привет. Привет.
И мы будем обсуждать материалы, которые в последнее время публиковались в блоге «Популярная наука» на сайте Радио Свобода.
И звонить авторам, которые их писали, кроме нас.
Да, и сегодня не с нами один из постоянных авторов, Сергей Добрынин, но, наверное, мы дозвонимся ему в Петербург. Мы будем говорить сегодня о том, что считает доказательная медицина по поводу решения Верховного суда. Во вторник, 26 марта, Верховный суд отказался признать незаконным постановление правительства, отменяющего переход на зимнее время.
Да, еще мы будем говорить об инфузориях и удивительном открытии. У этих маленьких одноклеточных животных оказалось целых 7 разных полов. У них запрещены однополые браки, зато после каждого соития они могут менять собственный пол.
А также о новом креационистском учебнике биологии, который всех напугал.
Какой ужас, действительно. Главное, мы хотим рассказать вам про Voyager. Это аппарат, который в очередной раз покинул пределы Солнечной системы и полетел дальше.
Эта новость возникает раз в несколько лет, потому что есть разные определения границ Солнечной системы, но аппарат этот летит с конца 70-х и уже очень-очень далеко улетел.
И, кажется, эту новость тоже опровергли, но об этом позже.
Итак, во вторник, 26 марта, Верховный суд отказался признать незаконным постановление правительства, отменяющего переход на зимнее время. Это, мне очень нравится эта последовательность. Отказался признать незаконным отмену. Иными словами, мы будем жить теперь всегда и постоянно в летнем времени.
Ну, какое-то неопределенное время, извините за тавтологию.
На сайте журнала «Большой город» «Радио Свобода» в лице Карена Шейняна подготовила заметку, которая раскладывает все по полочкам. Она еще раз напоминает всем, как устроено реально время, и потом говорит о различных медицинских исследованиях. Собственно, в суд подали защитники пациентов, да, президент Лиги пациентов Александр Саверский, президент Общества доказательной медицины Василий Власов. Вот. Прежде чем мы перейдем к медицине, давай начнем с географии. А потом поговорим про политику и социологию этого явления.
Да.
С точки зрения географии, давай еще раз вместе вспомним, собственно, какое бывает время и как устроено время географическое.
Все зависит от Солнца. В полдень Солнце должно находиться в максимально высокой точке над горизонтом, насколько это возможно в этой широте.
А потом оно летит дальше и делает самым освещенным следующий меридиан, да? И сначала это происходит во Владивостоке, а потом в Москве, а потом в Берлине.
Ну да, естественно. Если жить по природе, по Солнцу, то надо считать время от этого самого момента зенита, когда оно в 12 часов находится выше точки. Так устроено обычное поясное время. Но, конечно, оно немного сдвигается, и часы, очень мало где на планете, часы действительно полностью совпадают с поясным временем. Да.
При этом в некоторых странах вводится дополнительное летнее время.
Да, и тогда летом Солнце находится в высшей точке, теоретически на час позже, где-то в час дня. Но, учитывая все поправки, мало где в современном мире люди живут ровно по Солнцу, это даже может быть позже. Но, так или иначе, зимнее время — это то самое натуральное поясное время, близкое максимально к Солнцу. А летнее — это искусственное время, в котором Солнце встает на час позже, доходит до высшей точки на час позже и садится на час позже. Вечер.
Так нас всех оставили в летнем времени. И мы уже вторую зиму перезимовали, вставая в кромешной темноте.
Да, проблема в том, что мы встаем ночью. А это не очень полезно для нашего здоровья. Более того, есть самые разные исследования, почему это вредно. Все дело в том, что наш организм настраивает свои внутренние часы по солнцу, а не по будильнику. Его невозможно приучить к тому, чтобы жить ночью, потому что человек — дневное животное.
Так.
Сколько сейчас времени, наш мозг определяет по количеству солнца, по яркости. И если уйти в детали, то даже не по яркости как таковой, а по перепаду темноты и света, который происходит с рассветом. Соответственно, если мы его, наш мозг, будем, когда у него еще ночь, и заставляем встать, позавтракать, чего ему вообще не хочется, и идти на работу.
Спортзал.
Или спортзал, когда у него еще кровь не разошлась. Это, кстати говоря, провоцирует инфаркты. Потому что...
Расскажи подробнее, вот ты цитируешь здесь Константина Даниленко из Новосибирска, доктора медицинских наук, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ физиологии и фундаментальной медицины РАМН.
Да.
С которым ты, видимо, подробно поговорил.
Да.
Что он тебе сказал по этому поводу? Какие конкретные последствия для здоровья?
Ну вот те самые, что поскольку у человека в крови меняется уровень разных гормонов, например, инсулина. И если мы будем наш организм тогда, когда он спит, и у него еще высока резистентность к инсулину, то есть он не воспринимает его, и заставляем есть, и заставляем что-то переваривать, провоцировать и диабет, и метаболический синдром.
Ты еще приводишь исследования, которые показывают связь с раком. Расскажи немножко про них подробнее.
Да, это тоже очень интересно. Это не одно исследование, их много. В России, например, ученые посмотрели в разных городах, как меняется статистика рака в зависимости от того, на каких точках одночасовой зоны в России они находятся. Допустим, если сравнивать, скажем, Новгород, который находится с Вяткой или Кировым в одном часовом поясе, но географически они отстают друг от друга очень сильно. Киров находится на самом восточном краю этого пояса, а Новгород на самом западном. То есть в Новгород солнце приходит позже. Mm-hmm. Так вот, уровень рака в начале часового пояса, там, где люди живут ближе к естественному времени, он ниже, чем у тех несчастных людей, которым не повезло жить на западном краю этой часовой зоны, куда солнце приходит позже, и они живут в большем отрыве от естественного солнечного дня. Кроме того, это что касается российского исследования, но, конечно, об этом очень много пишут и на Западе. Как раз то, что современная цивилизация очень сильно оторвана от солнечного дня, и мы часто живем ночью при искусственном свете. Именно с этим связывают рост раковых заболеваний, диабета, и ожирения, и других проблем, потому что если бы... Есть такая теория, что если бы люди были ближе к солнцу, то этих проблем не было, и эта теория очень стройно и логично доказывается вот именно перепадом гормонов и так далее. Есть примеры того, как пилоты и стюардессы, которые по долгу службы часто меняют часовые пояса, у них рассинхронизируется постоянно внутреннее биологическое время с тем, которое вокруг. То она в Берлине, то она в Нью-Йорке, то в Москве. И от этого немножечко сходит с ума организм, который постоянно вынужден подстраивать свои стрелки внутренние под освещенность.
Они чаще болеют или нет?
Да, у них нарушается, например, менструальный цикл, если мы говорим про женщин, они чаще болеют.
Лично я приспособился так, что я гораздо позже ем вот неправильное странное время зимой.
Конечно, конечно, лучше есть позже и лучше есть меньше. Это всегда, это всегда здорово, но далеко не все могут себе позволить такую роскошь. Если человек вынужден в 8 утра уже встать к станку, а это на его биологических часах в то время еще 6, значит, он вынужден плотно поесть, и до обеда он не увидит еды.
Я, знаешь, слышал такую байку в парламентских коридорах. Как вообще получилась такая незадача? Медведев, когда у него было первое еще обращение к парламенту, в первом своем выступлении, он поднял на щит вот эту смену часовых поясов как какую-то программную для себя вещь. Прошло уже там 2 года его президентства, ничего не сдвинулось.
И даже часы не перевели.
Да, и в какой-то момент он все начали как бы сильно тянуть эту тему, сильно давить, они не успевали с весенним переходом в 2011 году, и они просто взяли следующий переход, который у них был по порядку, это был осенний переход.
Да-да, а теперь, вероятно, из упорства просто не переводят обратно, хотя, конечно...
Они хотели отменить весенний переход и...
Но теперь уже пацан сказал, пацан сделал, и обратно как-то
что-то в этом
неудобно.
Духе. Причем осенью Путин очень сильно громыхал, и там все говорили, что это отменят.
Да, потому что
видимо,
это единственное разумное
решение.
Видимо,
это была тоже его такая самцовая вещь, что он должен теперь тоже пометить территорию и тоже как бы утвердить себя. Непонятно, почему, должны мы радоваться или огорчаться тому, что Медведев тут все-таки настоял на своем.
Ну, конечно, огорчаться. К вопросу о самцах давай позвоним Денису Тулинову, который расскажет нам про 7 полов у инфузорей.
Да, я хотел только сначала задать такой вопрос блондинке. Новость состоит в том, что китайские и американские генетики изучили инфузорий. Это был известный факт еще давно, что у них несколько полов, и у них они сложным образом комбинируются при половом процессе. Вообще инфузории размножаются делением, но иногда они могут конъюгировать, они могут соприкасаться и обмениваться хромосомами, как и полов. При половом процессе, при этом у них несколько полов. Сейчас выяснилось много интересных про это подробностей, но прежде чем мы позвоним Денису Тулинову, который написал эту заметку, я хотел задать вопрос блондинке. Скажи, пожалуйста, а как вообще регулируется пол? чем, от чего зависит, кем станет эмбрион, мальчиком или девочкой?
У людей, например, он очень просто определяется двумя хромосомами половыми. Либо это одинаковые две хромосомы под названием X, либо это разные хромосомы X и Y. У женщин это всегда одинаковые хромосомы, а у мужчин разные. Но это что касается людей. А у птиц, например, все ровно наоборот. И там у курицы, скажем, XY, а у петуха XX.
Если у эмбриона будет XX, то он разовьется в самца, да? А если у него будет XY, то он разовьется в самку.
Да.
А у меня тогда вопрос, а почему нельзя тогда считать вот это куриное существо с, без гребешка, без хвоста и без шпор, такое белое, таким самцом, который вот складывает яйца, да? Раз у него XY, как у млекопитающих самцов, да? А вот такое куриное существо с большим хвостом, большим гребнем и шпорой считать такой очень нахальной самкой, которая...
Вопрос же не в том, что у него в ядре в клетке происходит, а в том, как он размножается. Изначально
а что вообще считается
самка...
женским, а что мужским полом?
Да-да, изначально самка — это...
Философский.
Тут это очень практический вопрос, никакой философии. Самка — это то животное, у которого есть женские половые... половые клетки, крупные и...
Нельзя считать, что это такие большие неподвижные сперматозоиды?
Нет, по определению.
И в чем состоит определение?
По определению яйцеклетка — это то, что неподвижное, крупное, и то, что оплодотворяется подвижным,
вот где ключ к определению пола.
Конечно.
И все было бы хорошо, если полов было бы всего два, но их семь, по крайней мере, в инфузории, и с этим мы сможем позвонить Денису Тулинову и попросить нам подробнее рассказать про это открытие. Алло, здрасте, Денис. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее про это открытие.
Ну, действительно, биологи с Калифорнийского университета, что в солнечном городке Санта-Барбара совместно с китайскими коллегами, открыли молекулярный механизм, при помощи которого инфузория определяет свою половую принадлежность. Ну, кто-нибудь скажет, подумаешь, события. На самом деле это важно, потому что очень многое из того, что мы вообще знаем в биологии, в частности в генетике, было открыто изначально именно вот в экспериментах с простыми организмами. И инфузория как раз один из таких модельных организмов.
Хорошо, а вот у человека, мы только что говорили, очень просто определяется пол двумя хромосомами, XX и XY. Как это происходит у инфузорий? Что у них определяет пол?
У инфузорий на самом деле полом называется так называемый тип спаривания. И в основном он определяется генами мембранных белков. То есть это такие белки, которые находятся на поверхности клетки.
И определяется, кто с кем может сцепиться.
Свой-чужой, да? С кем она может спариваться, с кем она не может спариваться. Соответственно, вот этих полов семь. Если подходят близко друг к другу две клетки, у которых один и тот же пол, то есть у них одни и те же мембранные белки, то они спариваться не могут.
А разные могут все со всеми?
Да,
или
разные
там
могут
тоже...
все со всеми.
А, класс.
Но организм на самом деле просто замечательный, потому что помимо того, что у него семь разновидностей пола, внутри клетки у него еще два ядра вместо одного, как обычно бывает. И кроме того, эта инфузория потрясающий генетический инженер. По крайней мере, она манипулирует своими генами не хуже, чем это могут делать ученые. А может быть, даже и лучше.
А что же она делает с ними?
Ну, дело в том, что у нее геном одновременно существует в двух разных состояниях. То есть, как я уже говорил, ядра два вместо одного. В большом ядре находятся мелко нарезанные хромосомы, они во множестве копий, и это все используется для обеспечения жизнедеятельности. Но, кроме этого, существует еще маленькое ядро, где гены не работают. Они выглядят как крупные такие участки, крупные хромосомы, которые насыщены последовательностями, которые клетка нетривиальным образом удаляет. А удаляет она тогда, когда из маленького ядра образуется большое. Собственно, в целом она умеет анализировать генетические последовательности, вырезать их, склеивать. То есть она обладает всем инструментарием для того, чтобы очень... подробно исследовать и манипулировать своими генами.
Хорошо. А еще вы писали, что, кажется, после спаривания эти клетки меняют пол. Это как происходит?
Замечательно то, что она меняет свой пол после каждого спаривания. То есть,
легкомысленно.
Получается, в силу устройства этого молекулярного механизма, который открыли, собственно, американцы с китайцами. А происходит это так. Когда решается, какого пола ей быть, она играет своего рода генетическую рулетку. то есть в маленьком ядре, где гены не работают, они собраны там лишь для того, чтобы передаваться по наследству. Вот в этом ядре присутствуют все варианты, позволяющие стать существом любого пола. То есть это такой фрагмент генетический, где вот эти гены белков мембранных, они расположены парами, которые идут одна за другой подряд.
Понятно.
И клетка вот этот фрагмент разрезает на эти пары и наугад выбирает какую-нибудь одну из них, и при этом присоединяет с двух концов небольшие генетические последовательности.
То есть она меняет пол как перчатки и...
Причем при помощи очень остроумного рандомизатора.
Да-да-да. Который...
Она помимо того, что разрезает этот фрагмент и удаляет все лишние как бы, участки, которые она не выбрала, к тому участку, который она выбрала, она присоединяет еще последовательности, которые, собственно, превращают вот эти гены в рабочие. То есть они переводят эти гены в рабочее состояние, потому что в маленьком ядре, в наследственном материале, а эти гены находятся как бы, они неполные, так называемые, неполные последовательности. К ним нужно приставить еще какие-то кусочки для того, чтобы они стали рабочими. И вот все это клетка делает именно тогда, когда происходит спаривание. То есть она получает маленькое ядро от соседа, сливает его со своим ядром, и там происходит вот эта вот генетическая, фактически, инженерия.
Потрясающе причудливый механизм.
Да.
Спасибо большое, Денис. Мы будем ждать от вас новых сообщений о чудесах природы. Всего доброго.
Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Я хочу подытожить. Тут важно же удержать в голове основную цель всех этих невероятно головоломных ухищрений. Ну и в сущности и мы, остальные животные, у которых всего два пола, тоже платим очень высокую цену за секс, за поиск партнера, за борьбу за партнера.
Да, да, иногда непомерную, я бы сказал.
За производство половых клеток. Представь себе какие-нибудь кораллы, которые выбрасывают огромное количество облака половых клеток в океаны, большая их часть погибнет, это очень напрасный такой расход материала, и все это... Ради того, чтобы обмениваться информацией, ради того, чтобы обмениваться вариантами генов, для того, чтобы они распространялись в популяции, и пробовать разные-разные комбинации в надежде на то, что какие-то из потомков окажутся более приспособленными, чем мы сами.
И на этом, собственно, основана эволюция.
И это очень интересным образом переводит нас к следующей теме. Я, наконец, подробно прочитал учебник, новость о котором перепощивали все несколько недель назад. А я пропускал мимо ушей, потому что мне казалось, что это фейк.
Что за учебник?
Несколько недель назад все стали говорить о третьем издании, каком-то уже очень вроде массовом и всерьез грозящем проникнуть в школы. Учебник общей биологии для 10-11 класса под авторством некого Сергея Вертьянова, это, видимо, псевдоним, кандидата физико-математических наук, якобы выпускника физтеха, якобы получившего свою кандидатскую степень в физтехе же, который является первым учебником биологии, как пишет автор, не стесненным материалистическими рамками.
Действительно. Что стесняться-то?
Для тех, кто читал «Отцов и детей» Тургенева, это как-то особенно трогательно, потому что биология исходно как бы это символ материалистической науки, да, Базаров, конечно. Да. Это, значит, такой немножко оксюморон биологии, который не стеснена рамками материалистики. Тогда интересно, что туда добавлено. Искусство, философия. Нет, религия. Это креационистский учебник, который должен как-то транслировать креационистские ценности. Я пропускал это мимо ушей, потому что я не верил, что он действительно существует. Была кочевала эта PDF-ка, но, наконец, на этой неделе стало видно, что его можно купить в интернет-магазине на сайте lavkapolomnika.ru.
Класс.
Я не удержался, его заказал. Но, по крайней мере, он делается таким материальным, материалистическим в этом смысле, осязаемым. И это повод его почитать и подумать, чем нам это все грозит.
Ты прочел его уже?
Я подробно его прочитал, мне было очень интересно. Дело в том, что еще со времен так называемого дела Шрайбер, это примерно 6 лет назад было дело в суде в Питере, когда школьница отстаивала свое право не проходить в школе теорию эволюции. Она выбрала именно эту теорию, не законы Ньютона, не способы решения квадратных уравнений, а именно законы Ньютона, а именно теорию эволюции Дарвина. И ее идейным как бы помощником и ее представителем был как раз этот Вертьянов. Он тогда же написал этот первый креационистский учебник, но его никто не держал в руках. А тут он, значит, вышел, и с тех времен вообще интеллигенция всякая научная ждет, когда же все-таки это грянет, когда у нас начнется настоящий креационистский бой, как там, как в Америке. когда начнется спор про теорию Дарвина там, в обществе, да, когда в школу действительно придет реальный креационизм, и мы должны будем отстаивать науку и бороться за науку. В этом смысле вот от этого нового учебника все этого как-то ждали, поэтому набросились на эту новость. Но, надо сказать, это еще не оно, потому что по многим признакам это такое пугало, которое разваливается еще не доехав с типографии. Он как бы является такой подделкой, фальшивкой от и до. Ну, начиная от того, что автор пишет под псевдонимом, и сведения о его кандидатской диссертации степени не подтверждаются в ВАКе. Сам учебник, мне кажется, это стоит еще проанализировать, но он хороший очень кандидат на проверку в системе плагиат, потому что он является прям вот, ну, вот в один копии всех стандартных учебников биологии, которые все как один, в общем, плохие и скучные, но, по крайней мере, в них нет псевдонауки. И в нем отдельно вставлены, как вставная челюсть, какие-то такие отдельные пассажи там, где он считал нужным их вставить. Вот действительно, как будто эти швы, как будто шитые белыми нитками, торчат, в общем-то, торчит как вставная челюсть. Он пишет в каком-то момент вдруг. Для современных ученых удивителен сам факт функционирования этой сложной системы в организме. Возможность же ее самопроизвольного появления многие исследователи абсолютно исключают. Познание внутриклеточных процессов приводит к мысли о создателе. И дальше он снова переходит к обычному рассказу там, про рибосомы и про синтез белка. Без всякого перехода.
Класс.
И такими же белыми нитками шита вся попытка привязать это к реальной науке. Например, сказано, что учебник вышел под редакцией академика Большой Академии, генетика Алтухова.
Который, конечно же, опроверг.
Который умер. Который не может ничего опровергнуть. Он умер в 2006 году, и мы не можем не доказать, не опровергнуть то, что он написал предисловие, в котором он пишет, что за время его научной карьеры он пришел к мысли о создателе.
Как нехорошо.
На форзаце есть цитаты из действующих крупных биологов. Все успели откреститься от них и сказать, что они этого не писали, или что цитата выдернута из отрицательной рецензии на...
Кто-нибудь задавал все эти неудобные вопросы автору учебника?
Нет, вот этого еще не произошло. Но я пока не вижу, в общем, повода с ним всерьез связываться, потому что на учебнике нету грифа Министерства образования, и все-таки невероятно, чтобы он появился.
А автор кто у нас?
Я сказал, что это человек, который пишет под псевдонимом Сергей Вертьянов, его истинная фамилия Вальшин. Ну вот, по крайней мере, учебник появился в реальном каком-то интернет-магазине.
А этот человек кто? Мы что-то...
Ну, в физтехе вообще существует молекулярная биология, и он вот, как он говорит, он закончил физтех и защитил диссертацию по этой линии.
Хорошо,
там.
А если автор не важен, кто продвигает этот учебник?
Вот это гораздо важнее и интереснее. Здесь, если пытаться заниматься такой астрологией, раз уж мы посвящаем мистическим, оккультным наукам часть нашего выпуска, то я, попытавшись погадать на кофейной гуще, вижу здесь некоторые грозные предвестники будущего. Если посмотреть на этот сайт, то помимо, значит, большого количества всякой утвари и духовной литературы, в нем есть только один признак жизнедеятельности человека, двуногого, разумного. Это блог с выступлениями депутата «Единой России» Евгения Федорова.
Про разумного ты погорячился, мне кажется.
Ну, как сказать, человек сидит в совете директоров Роснано.
Ого.
Человек, значит, афганец, он был еще в блоке «Шахрай» исходно, а потом он был у истоков блока «Медведь».
И вот он продвигает
этот
учебник.
То есть один из центральных людей в «Единой России», ну, по крайней мере, он как-то с ним переплетен. И судя по того, что происходит в голове этого человека, я думаю, да. Я думаю, что он бы его поддержал, потому что... Ну, тут есть другая его заметка, например, про то, что вакцинация — это системный геноцид русского народа. Лежит обычно в одной конве. Обычно люди, которые утверждают, что теория Дарвина имеет какие-то научные опровержения, они обычно заодно говорят, что ученые давно доказали, что вакцины всех убивают. А также он говорит, что давно доказано, что Россия уже 20 лет находится под американской оккупацией.
Классический набор.
И
вообще.
Простой парень Путин пытается пробиться, и какие-то законы протиснул какие-то вот сейчас в последнее время сквозь Думу. Это, видимо, закон Димы Яковлева, я думаю. И, но вообще ему его зажимают, но мы должны его поддержать, и вся наша надежда — это родина, свобода и Путин. Мы победим.
Прекрасно.
Все эти отсылки к Великой Отечественной войне, это всегда надо прикоснуться к каким-то священным вещам.
Припасть к истокам, да.
Если есть такая смычка, да, между одним из, в общем, таких ключевых людей в этой новой геббельсовской парадигме, из ключевых людей в партии «Единая Россия», из очень, очень маститых ветеранов этой партии, я думаю, что это такой провозвестник, это такой признак того, что мы увидим и более основательный учебник креационистский. Мы увидим уже учебник с грифом Министерства образования, мы увидим учебник, который реально навязан школам, потому что, ну, видимо, мы видим что, такую раннюю стадию сборки этого учебника по генеральной линии партии. Мы видим, что это соответствует генеральной линии партии. Есть два обстоятельства. Одно обстоятельство состоит в том, что большинство существующих школьных учебников очень плохие. Этот учебник на 30 лет отстает от науки. Да,
если
во-первых,
он списан с такого обычного учебника, это естественно.
Они, во-первых, несовременные. Они несовременны в двух смыслах. Во-первых, там действительно нет каких-то важных вещей, которые произошли в биологии в последние десятилетия. Во-вторых, они страшно несовременны по подаче, по способу преподавания. Да, они не предусматривают. Они предусматривают такое фронтальное заучивание абзац за абзац, действительно, как какой-то экклезиаст. И это одна проблема. И большинство, многие хорошие учителя в основном преподают просто по каким-то своим конспектам, по своим университетским учебникам.
А вторая проблема?
Вторая проблема состоит в том, что интересным образом, хотя мы не видим пока настоящих воинствующих креационистов, которые действительно бы как-то громко и всерьез наезжали бы, но мы не видим скандалов в школах, да, практически ни одного, кроме этого дела Шребер, я не сталкивался с тем, чтобы родители или ученики реально не слышали о том, что по всей большой стране родители и ученики пытались бы как-то бороться с преподаванием теории Дарвина в школе. При том, что настоящих креационистов вроде бы нету, если говорить про социологию, если провести соцопрос, то ощущение, что массово даже образованные люди, которые не вникали особенно, но где-то что-то слышали о том, что якобы кто-то где-то отменил теорию Дарвина. Я часто очень в гостях ко мне подходят, когда узнают, что я зоолог, и что у меня кандидатская диссертация связана с эволюцией человека.
Да-да.
Они спрашивают, слушай, ну скажи, а теорию Дарвина ведь отменили же, правда? Такое ощущение, что примерно вместе с крахом советской власти, советской идеологии, коммунизма и безбожия, вот у них есть какая-то смычка, что заодно отменили и теорию Дарвина, потому что они к тому же считают, что теория Дарвина состоит в том, что человек произошел от обезьяны, не понимая, в чем смысл теории Дарвина.
Да.
Происхождение человека от обезьяны является отдаленным следствием теории Дарвина.
Ну, конечно.
И предположил его впервые далеко не Дарвин. Дарвин мало что сделал для антропогенеза, для доказательства и поиска предков человека.
Да, там, конечно, речь в первую очередь об эволюции.
О закономерной эволюции на основе случайности. О том, как может быть так, что при очень большом количестве организмов, при избыточности размножения, ну, знаешь, да, что если мышам дать бесконтрольно размножаться, то они там за 7 лет покроют землю слоем, ковром, слоем там 2 метра.
Да-да-да.
И при наличии естественного отбора, как в череде поколений могут меняться признаки, увеличиваться приспособленность и так далее. Это была такая первая успешная теория, основанная на статистике. Еще, в общем, он в этом смысле опередил физиков.
И с этим, главное, совершенно невозможно спорить, потому что это вокруг нас. Мы видим эволюцию каждый день. Я вот буквально недавно видел эту новость про ласточек, у которых буквально на наших глазах изменилась длина крыльев, потому что те, у которых крылья длиннее, чаще погибали на дорогах от машин, и поэтому более верткие, маленькие, короткокрылые ласточки сменили полностью популяцию тех длиннокрылых.
За несколько десятилетий,
буквально,
да?
Да, это...
Ну, как эти классические примеры про то, как меняется цвет крыльев у бабочек по мере того, как березы стали коптиться от индустриального выброса в Великобритании за последние 200 лет. Это называется микроэволюция.
А когда, причем, когда стали заводы лучше или заводы закрылись, обратно...
Стали белеть
стволы
бабочки,
деревьев,
да.
И бабочки тоже.
Ну да, это называется микроэволюция. Это про то, как... меняются виды на отрезках времени в столетия или тысячелетия. Ну, есть и макроэволюция, но именно за последние 15 лет нашли новых и новых потрясающих австралопитеков, которые все лучше и лучше заполняют очень гладкий переход от человекообразных обезьян к человеку.
Да, да,
и...
да.
Или все больше мы знаем про выход позвоночных на сушу, или про происхождение птиц.
Ну, то есть
и
спорить
в научной среде не существует споров по поводу того, была ли эволюция и работала ли она по дарвиновскому принципу. Происходит только все больше и больше уточнения механизмов, как это могло происходить. Есть какие-то споры про механизмы, как это могло происходить. Но мы как-то уходим уже в какие-то космические дали.
О, да.
И это наводит меня на мысль о необходимости позвонить Сергею Добрынину в Питере. Алло, Сергей.
Привет, друзья.
Ну вот ты пишешь на сайте свобода.org о том, что 20 марта стало известно, что запущенный более 35 лет назад космический исследовательский аппарат Voyager-1 прошлым летом, скорее всего, покинул границы Солнечной системы. Надо сказать, что я эту новость слышу, по-моему, в третий раз за свою научную карьеру, или, может быть, во второй, потому что есть споры о том, что считать границами Солнечной системы. То есть аппарат летит уже очень давно. Я слышал, что он один раз уже пересекал границы Солнечной системы.
Да, но это действительно так. Главный вопрос — это что назвать границей Солнечной системы, потому что если смотреть по последним планетам, в данном случае это Нептун, то это одна история. В принципе, нет точного определения, что считать границей Солнечной системы. Но есть достаточно распространенная точка зрения, что граница Солнечной системы — это граница так называемой гелиосферы. Это та область пространства, где солнечный ветер, то есть частица, которая спускается Солнцем, доминирует над внешним давлением космических лучей. И граница, где солнечный ветер полностью смешивается, растворяется в космических лучах, это место, оно и считается границей Солнечной системы. То же самое, что граница гелиосферы. Проблема в том, что выяснить, точно пересек ли аппарат эту зону или не пересек, довольно сложно, потому что мы не совсем знаем, как она устроена. До Voyager там никто никогда не был. У нас есть только теоретические мысли, что это может быть такое. Интересно, что в этот раз, ну, во-первых, надо сказать, что само событие произошло еще в прошлом августе. Сейчас наконец-то удалось разобраться со всеми данными, которые были получены со спутника, то есть точнее с аппарата Voyager 1.
А как он посылает нам сигналы? Это радио?
Да, это радиосигналы. На нем установлено несколько радиоизотопных элементов.
Послушай, за орбиту Нептуна, за пределы царства Нептуна, он вылетел хотя бы? Если мы не знаем.
Да, он вылетел достаточно давно, еще, если не ошибаюсь, в 2010 году. В каком-то смысле он покинул Солнечную систему в том виде, в котором мы ее представляем себе на бытовом уровне, уже давно. А теперь вопрос, покинул ли он ее в научном смысле, грубо говоря.
Угу.
Здесь интересно, что сначала ученые, которые занимались, собственно, выясняли, анализировали данные от Voyager, они поспешили с тем, чтобы сказать, что туда покинул, но потом НАСА решила все-таки строго определить, что такое граница гелиосферы, добавила туда новые условия о перемене магнитных полей, и выяснилось, что это все-таки не произошло. То есть на самом деле он, скорее всего, покинул не Солнечную систему, не гелиосферу, а попал в какую-то новую, доселе нам неизвестную зону гелиосферы, которая просто мы не догадались, что существует.
Вот это жульничество. Вот я слышал интервью с очень уже стареньким человеком, который его запускал в 70-е годы, когда он в прошлый раз якобы покинул. И я представляю себе облом для этого человека, что вот он понял, что его аппарат наконец покинул пределы Солнечной системы. Потом раз, изменили критерии. И он сейчас еще, два года ждал, пока он еще покинет. Он еще раз покинул, а тут раз, тут же изменили правила. Кто-то бежит перед ним и переставляет границу, эти ученые.
Ну, а что сейчас говорят? Далеко ему еще до выхода из Солнечной системы?
Дело в том, что сейчас этого никто не знает, потому что у нас нет достаточно хорошей теории про то, как устроен край. Край Солнечной системы очень размыт. И мне кажется, это действительно вопрос определения, может быть, не такой уж принципиальный в каком-то смысле.
С Колумбом так нельзя было ввести, никто не мог ему сказать. Все.
Берег понятный, да.
Да, никто не отодвигал перед ним берег.
Нет, ну извините, он сначала приплыл в Индию. С Колумбом еще хуже. Он вообще не знал, куда. Мы хотя бы понимаем, куда эта штука летит.
Сереж, а в чем польза, как говорит Путин в таких ситуациях? Ну а нам с этого чего? Или как он в интервью с одним ученым он тут как-то сказал?
Да-да-да.
И что нам с этого?
Польза в том, что мы, в принципе, не очень хорошо знаем, что находится там дальше. То есть мы вообще про космос знаем очень мало. То есть мы, конечно, видим в наши телескопы и другими приборами какие-то далекие звезды, но как выглядит пространство за пределами Солнечной системы, какие там гуляют ветры, что там за частицы и так далее. Мы ничего про это не знаем наверняка, потому что там никогда ничего не было. И сейчас, поскольку батарейки Voyager будут работать еще, по крайней мере, лет 10...
А он на батарейках висит, да?
Ну, у него батарейки, которые работают на... Это такие слабые, можно сказать, атомные электростанции, только очень слабые.
Скажи, пожалуйста, и Voyager может исследовать пространство вокруг себя, насколько я понял? Он вооружен какими-то датчиками?
Да, у него есть набор датчиков, которые вот еще 10 лет будут действовать. То есть для того, чтобы лететь, ему энергии никакой не нужно использовать, потому что он летит просто по инерции. А вот на приборы энергия нужна, и на то, чтобы передавать данные. И она пока что у него еще будет.
Себе представляют досаду, если кто-нибудь забыл на него какие-то самые интересные датчики поставить, а он уже улетел. Уже очень-очень далеко улетел. Он так далеко улетел, как вообще не бывает.
Ну, мало того, что забыли, они просто 35 лет назад могли ничего не придумать, те приборы, которые придумали сейчас.
Которые бы очень стоило бы на него поставить. Скажи, пожалуйста, вот я вижу еще публикацию в блоге «Популярная наука». Была такая большая новость о том, что космическая обсерватория сфотографировала юную Вселенную. Совершенно особые новые изображения получились. Что мы узнали о Вселенной из ее... Знаешь, вот мы же любим листать детские фотографии, альбомы с детскими фотографиями. И вот этот новый альбом с детскими фотографиями Вселенной, что он нам дает?
Что именно сфотографировала эта станция? Это космическая обсерватория, которая называется «Планк». Она, кстати, была запущена намного позже, чем Voyager. Она была запущена всего-то в 2009 году. Но, впрочем, она не так уж далеко и улетела. Когда Вселенная была совсем юная, она была очень горячая, как мы знаем, из модели космологической, вскоре после Большого взрыва относительно. Она была очень горячая и источала много энергии, грубо говоря. Так вот, эти фотоны до сих пор летают по Вселенной. Они, конечно, стали сейчас намного холоднее. Температура этого излучения всего-то на 3 градуса больше, чем 0. Она очень холодная. Тем не менее, фотографируя это слабое излучение, которое называется реликтовым излучением, мы представляем себе, как выглядела Вселенная почти сразу же после ее рождения. Ну, не сразу, но там через достаточно небольшой промежуток времени. И это довольно много чего нам про нее рассказывает, в частности, уточнен ее возраст. Здесь интересно то, что уточнен он не сильно, всего-то Вселенной чуть меньше, чем 14 миллиардов лет, но уточнение возраста произошло на примерно 30 миллионов. Это вообще-то очень маленький кусочек, и сама точность этого уточнения очень интересна. В общем, то, что в таких относительно маленьких пределах мы смогли уточнить возраст Вселенной, это само по себе удивительно. Также выяснилось кое-что про отношение разных видов материи во Вселенной, потому что во Вселенной на самом деле есть не только это наша обычная материя, которая сделана столы, стулья, воздух, мы сами. Есть еще загадочная темная материя и загадочная темная энергия, которую мы видеть не можем, но теоретически знаем об их существовании. И темная материя и энергия намного больше, чем обычного вещества. И вот новая фотография, сделанная этим самым Планком, она нам сказала, что на самом деле обычного вещества во Вселенной немножко больше.
Ну, слава богу.
Да, может быть, это должно нас порадовать. А темной материи немножко меньше.
То есть добра все-таки больше, чем зла. И светлого больше, чем темного.
Ну, в каком-то смысле.
Прекрасно.
Больше понятного, чем непонятного. Хотя загадок тоже появились и новые загадки, потому что распределение, эта самая картинка оказалась неравномерной. Это довольно странно. В общем, ученым предстоит разбираться сейчас много с чем, о чем они раньше не собирались разбираться.
Здорово. Слушай, а я еще так понял, что ты поехал в Питер, чтобы взять интервью у самого Роджера Пенроуза. Удалось вам встретиться?
Объясните мне, друзья.
Да-да, мы встречались, сейчас совсем недавно закончили разговор, который длился полтора часа.
О, тогда расскажи, Карену, кто это такой?
Роджер Пенроуз, это, в общем, если вкратце, это человек-мыслитель, ученый уровня Стивена Хокинга, которого мы больше знаем во многом, потому что его судьба сама по себе удивительная. Пенроуз, кстати, был соавтором Хокинга. Он математик, физик и космолог. Вот, например, всем известно, что черные дыры получаются из очень больших звезд, которые перестали гореть, перестали сжиматься, стали коллапсировать, потому что это очень маленькое и тяжелое. И так устроены черные дыры. Это, мне кажется, все знают со школы. Так вот, эту вот идею придумал как раз Пенроуз вместе с Хокингом еще в 70-е годы. А нет, даже еще, может быть, раньше, в 50-е. Он интересен тем, что он такой научный диссидент, потому что он предлагает очень необычные идеи, которые часто воспринимаются в штыки в научном сообществе, но в конечном итоге бывает, что оказывается прав. В частности, он считает, что до Большого Взрыва была такая же Вселенная, как наша, и что вообще Вселенная развивается как, не знаю, как сосиски. Вселенная идет и везде идет, потом большой взрыв, потом появляется новая такая же Вселенная, она снова сжимается, снова появляется новая Вселенная и так далее.
Но этом нам рассказывали еще в каких-то древних индийских текстах приблизительно, что вот так происходит.
Может быть, в каком-то смысле Пенроуз иногда ближе к древнеиндийским текстам, чем к основному направлению вселенной науки.
Вот. Еще он такой чудесный паркет разработал, мне очень нравится паркет Пенроуза.
Да. Да, еще есть треугольник Пенроуза, такой невозможный объект, скорее всего, многие из вас его видели. Вообще, удивительным образом, Эшер, знаменитый художник Эшер, который писал странные картинки невозможных объектов,
да.
Он был знаком с Пенроузом, и Пенроуз его вдохновил на некоторые работы. В частности, есть работы, где идут монахи по лесенкам, одновременно поднимаясь и опускаясь. Это было нарисовано после общения с Пенроузом как раз.
Очень интересно. Мы будем ждать появления подробного интервью на сайте свобода.org. А я хотел спросить, играешь ли ты с нами в нашу финальную игру, когда мы должны по очереди говорить очень короткие новости, и кто первый не может сказать новость, тот вылетает.
Мне пожалуйста, есть одна смешная новость. Я могу ее вам рассказать.
Давай, а потом ты вылетишь.
Удивительным образом, на протяжении последних 2 месяцев я трижды сталкивался с исследованиями про способ передвижения разных насекомых и животных. Сначала была история про тараканов, кажется, я уже в подкасте каком-то примере рассказывал, что если их щелчком по носу сбить с пути, они сами возвращаются и идут дальше, как шли, без участия нервной системы. То есть это просто механическое устройство их опорно-двигательного аппарата таково, что они возвращаются обратно. Потом была история про бабочек. Некие японские ученые внимательно изучили, как именно бабочки летают. Там не было каких-то шокирующих результатов, но сам факт этого исследования достаточно удивителен. И еще была история про ящериц, где ученые тоже внимательно изучали, как ящерица ходит по песку. И вот я прочитал в журнале Science большой текст про то, что, оказывается, есть новое направление, новая область науки, можно сказать, что называется терродинамика. Как бывает аэродинамика, гидродинамика, так есть терродинамика.
Терродинамика.
Зачем это нужно?
То есть о том, как земля. Ходить по земле, грешный.
Да, да. Потому что оказалось, что вот наш электронный чип становится все меньше и умнее, роботов можно строить компактных и умных, но как им ходить, мы пока что не знаем, потому что колеса не всегда помогают для того, чтобы маленький робот мог хорошо по песочку передвигаться, грубо говоря.
Да.
Это нужны ножки. Как устроены ножки, мы знаем плохо. Поэтому группа ученых, они китайские и японские ученые, они как раз внимательно забрались, они посмотрели за ящерицами запечатанными, строили свои собственные прототипы, точнее не просто строили, а печатали на 3D принтере, делали очень много компьютерных моделей И они построили теорию о том, как двигаться на ногах по Земле. И теперь, как они утверждают, если кто-то будет строить робота, ну вот если ты строишь самолет, то ты используешь аэродинамику. Если ты строишь подводную лодку или корабль, то ты пользуешься гидродинамикой. Теперь, если ты будешь строить шагающего робота, то ты можешь опираться на созданную ими теорию, которая называется терродинамика.
Терродинамика. Само слово уже стоит этой новости. И мы можем с тобой попрощаться, чтобы тебя не держать долго на линии.
Возвращайся скорее.
Приезжай и расскажи нам про Пенроуза подробней. А я хотел рассказать, прокомментировать даже немножко вот новость этой недели о том, как компания Yahoo купила за 30 миллионов долларов мобильное приложение у мальчика, который написал его в 16 лет, сейчас ему 17 лет, у британца по имени Ник Далоизио.
Приложение, я так понимаю, закрывают. Купили и закрыли.
Это я, кстати, не знал. Ну, это очень жалко, потому что в нем вообще все прекрасно. Потому что суть такая. Мальчик написал алгоритм, при помощи которого машина выцепляет из любого текста кусочек очень удобного размера, примерно 400 знаков. Так, чтобы это осмысленно выжимало смысл статьи. То есть это лишает работы всех редакторов, вроде нас с тобой.
Да уж.
Причем, и дальше выстраивается лента из таких самликов, они называются самли. Ты скачиваешь приложение, листаешь ленту, состоящую из этих самликов, их читать гораздо приятнее, чем просто заголовки и лиды, потому что лиды обычно бывают очень короткие. Это гораздо интереснее, такое очень осмысленное, очень короткое чтение. Есть чудесное видео, где он сидит со Стивеном Фраем и говорит длинные такие куски текста про эту его программу, мальчик. А Фрай очень коротко резюмирует, выделяя оттуда главное. И в этом, в общем, идея его разработки.
Класс.
Мне тут понравилось, что вообще, что школьник, ребенок думал о том, как люди читают новости и как бы это сделать попроще. В этом смысле, мне кажется, что это новое поколение отличается от всех этих Джобсов и Гейтсов тем, что Гейтсы и Джобсы были такими техническими гиками, и их изобретения лежали в очень технической плоскости. А новое поколение сделает эти изобретения во всех сферах человеческой жизни. Поэтому мне кажется очень важным всех сегодняшних детей учить программированию. Если раньше вот программированием интересовались очень специфические мальчики и девочки, остальные гоняли в футбол, делали платья для кукол или играли на скрипке, то сегодня все они выучатся программированию, и один из них сделает мобильное приложение для футбола, другой про то, как делать одежду людям, третий про скрипку. То есть это делается таким же важным каким-то языком, мне кажется, как читать или уметь сочинение писать. Твой ход.
О, у меня есть прекрасная история, которую отписали уже все со вчерашнего дня. Она появилась вчера в журнале Science. Оказывается, люди или, например, мыши, которые перенесли резекцию желудка, которым ушили желудок, они худеют не только потому, что у них стал меньше желудок, и они стали меньше есть, но еще и потому, что у них кардинально меняется флора в кишечнике. То есть, другими словами, мы худеем, оказывается, еще и из-за микробов.
Я сегодня слушал подкаст Science, где они обсуждали эту новость, и там началось все с наблюдения, что у людей, которым сделали такую резекцию желудка, то есть оставили только маленький кармашек, его ушили, то есть они могут меньше есть, они теряют вес каким-то своим темпом, но при этом, например, диабет второго типа, который свойственен из-за ожирения, проходит у них как-то необъяснимо быстро. Гораздо быстрее, чем они теряют вес. И возникла гипотеза, что дело в очень быстрой смене зоопарка, который живет у нас в кишечнике.
Да, и вот на мышах, там очень интересно, они построили этот эксперимент. Они одним зверушкам ушили желудок, как это делают людям, а потом у этих мышей, которым ушили желудок, они взяли микрофлору из кишечника и пересадили другим мышам, которые
мне
жили, да, со своим желудком и жили себе прекрасно. И те, у которых нормальный целый желудок, тоже начали худеть с этими новыми пересаженными микробами у себя в кишечнике.
Получается, что если есть какое-то сообщество людей с лишним весом, и кому-то из них сделали резекцию желудка, остальным достаточно просто часто пожимать ему руку и не мыть после этого руки и есть.
Да, и подхватить от него его
микробы. Эту новую чудесную, волшебную какую-то флору.
Ну, конечно, эта флора не так резко заставляет их худеть, где-то примерно на 20% от эффекта, если вместе с операцией. Но, с другой стороны, ученые тут уж не прикопаются, потому что они специально кормили даже этих мышек жирной и сладкой едой. И те все равно худели, несмотря на то, что у них и желудок целый, и едят они больше, чем
очень
надо.
Интересно.
А все равно...
А я хочу продолжить техно-новости, раз сейчас мой ход. На этой неделе состоялась самая крупная в мире в истории DDoS-атака. Обиженные спамеры пытались положить сайт крупнейшего в мире охотника за спамом. Есть такая неправительственная некоммерческая организация Spam House в Европе. И она получала больше 300 миллионов обращений в секунду, что И что самое интересное, это замедленный интернет во всем мире.
300 миллионов обращений в секунду. Это специально, чтобы больше, она упала.
Да-да, дедосили. Как, знаешь, где-нибудь небольшое землетрясение где-нибудь на Филиппинах может сдвинуть там, типа, всю земную ось там чуть-чуть на какие-то миллиметры. Также весь интернет в мире замедлился из-за этого гигантского DDoS-атаки.
Я-то думаю, что вчера там происходило?
У тебя замедлился интернет?
Да-да-да.
Интересно. Это может быть связано с чем-то другим, правда. И вчера возникла новость, что Роскомнадзор впервые пригрозил Фейсбуку внести его в реестр запрещенных сайтов, если он за 3 дня не выполнит там какие-то
требования.
Люди
выйдут на улицу. Люди выйдут на улицу. У меня другая новость, гораздо более человеческая. Недавно было большое международное исследование, которое объяснило, почему у некоторых видов самцы ухаживают за потомством, которое их самки завели не от них, а от каких-то других самцов.
Так, конечно, просто не знают.
Об этом я не подумал.
А что ученые про это по этому поводу считают? Ученые, видимо, тоже не знают, что так бывает. А как ученые это объясняют?
О, ученые это объясняют гораздо сложнее. С точки зрения эволюции было бы проще, и всегда животное заинтересовано в том, чтобы передавать свои гены потомству и обеспечивать только своих кровных детей условиями жить и развиваться, чтобы потом они передали твои гены дальше внукам. Но тут есть огромное количество видов, которые выбиваются из этой логики, и у которого самцы ухаживают за детьми явно не собственными, а от каких-то других самцов. Эти ученые из Йеля, Оксфорда и шведского Луцкого университета очень внимательно прошерстили предыдущие разные исследования и заметили, что у насекомых, у рыб и даже у высших млекопитающих это происходит по строгому расчету. То есть самцы склонны это делать только у тех видов, у которых, во-первых, вероятность измены все-таки минимальна, а во-вторых...
То есть они все-таки считают, что это их дети?
Да.
И... Потому что мало шансов, что
это... Ну, конечно. Ну, я думаю, что, конечно, если мы говорим про насекомых, они там ничего особенного не считают, но факт тот, что они не бросают своих самок, и у них остается семейное устройство, даже несмотря на то, что происходят некоторые измены, причем измены не мужские, а женские. Вероятность того, что они изменяют, невысока, а во-вторых, она никак не влияет на способность самки завести потомство от него самого. И когда эти два условия выполняются, они готовы воспитывать до кучи еще и чужих детей, не только своих. Такая история.
Мне надо подумать про это.
Мне тоже. Твой ход.
У меня есть крышесносительная новость.
Давай.
Про мозги. О том, где можно раздобыть немного мозгов, если ты глупая мышь, и стать вдвое умнее. Их можно одолжить у людей. Знаешь, Буш в 2006 году, у него была такая программная речь, где он очень возмущался и говорил, что мы не допустим создания гибридов человека и животных, и это была такая программная вещь, связанная с биоэтикой. Шум возник с того, что тогда гибридов, он говорил про гибридов, и это он в очередной раз проявлял свойственную ему безграмотность, потому что тогда речь шла про теоретическую возможность подсаживать мозговые клетки человека каким-то другим животным. Это, конечно же, никакой не гибрид, а именно что химера, и он в этом смысле ошибался. Но это была теоретическая возможность, сейчас она стала практической. Ученые из университета Рочестера подсадили, причем, что очень интересно, не нейроны, а другие клетки из мозга, так называемые клетки глии, которые вообще считались всегда скучными и не связанными никак с мыслительной деятельностью, а связаны с питанием нейронов. Подсадили их мышам, и все стали совершенно счастливы. Мыши, значит, занимались дальше своими мышиными делами, они не стали ходить на двух ногах, а клетки глии тоже были счастливы, считали, что они в человеческом мозге делились, размножались и очень наполняли человеческой глией мышиный мозг.
А что же у них своей глии нет?
У них есть своя глия, но интересно, что если ты посмотришь на мышиный и человечий нейрон, то ты не увидишь разницы под микроскопом. Конечно, у человека гораздо больше нейронов, но это другая история. Сами нейроны не очень сильно отличаются. А вот глия у людей очень сильно отличается от других животных. Это клетки другой формы, и они лучше питают нейроны и помогают нейронам поддерживать большее количество связей. И эти мыши стали вдвое умнее. Они гораздо быстрее дрессировались, гораздо быстрее решали новые задачи.
Потому что от этого количества связей вообще сильно зависит интеллект.
Видимо, да. И получились такие суперумные человекоподобные мыши.
Что думает Буш про это, мне интересно.
Да, и главное, действительно, ну, мыши, ладно, а вот если шимпанзе, например, мы пересадим такую глию, что тогда получится? Действительно, это вызывает всякие вопросы этические. Интересно, как будет человечество с этим справляться. Но делать более умных мышей и крыс — это очень важно, потому что есть все больше и больше потрясающих применений для крыс и для мышей в технике. Ну, например, есть крысы-саперы, которые работают в Африке и разминируют противопехотных мин. Учитывая, что теперь мы научились делать мышей-экстрасенсов, которые могут слушаться инфракрасного света или электромагнитного поля.
Да, мы об этом говорили раньше. Да, но тут мне интересны этические вопросы. Если эта мышка уже немножко человек, ее все еще этично посылать на минное поле или уже, может быть...
Или есть.
В какой момент, гибриды станут уже нашими совсем близкими родственниками?
Хороший вопрос. На этом, кажется, все.
Да.
Вы слушали подкаст «Популярная наука. Радио Свобода». Следите, пожалуйста, за материалами блога «Популярная наука» на сайте свобода.орг и слушайте выпуск нашего подкаста через 2 недели. С вами был Илья Колмановский
и Карен Шенян. Пока.